по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1133-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Нисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание, и мы с вами сегодня переходим к третьему посланию апостола Иоанна, этому короткому, но очень содержательному письму. У нас будет 4 передачи по этому посланию, и потом, Бог даст, мы с вами вернемся также и в Ветхий Завет. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание, читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что уже вышедшие наши эфиры вы можете найти на нашем сайте theos.fm и в нашем приложении. В приложении все на сайте и в приложении, еще, конечно, у нас в группе ВК, и вот как раз в группе ВК все разгруппировано, все рассортировано по эфирам, по книгам Священного Писания. Ну, то есть, например, вы хотите послушать то, что у нас было по Евангелию от Иоанна, или Евангелию от Матфея, или книге Бытие, вы можете найти соответствующие книги, соответствующие плейлисты, вот вы легко все это найдете. И еще одно напоминание. Я, вот честно говоря, должен был об этом напоминать чаще, но я обычно, знаете, как получается, я обычно напоминаю об этом, когда приходит на личную почту письмо или сообщение, комментарий, в котором психологические вопросы, в котором вопросы по внутреннему миру, касающиеся внутреннего мира. Я напомню о том, что у нас есть телефон доверия, и этот номер 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вы можете позвонить по этому номеру, вы можете побеседовать с людьми, которые ответят на ваши вопросы. Я буквально сейчас перед эфиром проверил, работает он или нет. Он работает с 11 утра до 21 часа по Москве, как мне было сказано автоответчиком. 8 800 333 1706 наш телефон доверия. Также приглашаю вас туда звонить для того, чтобы общаться с нашими консультантами, для того, чтобы общаться с теми людьми, которые вот смогут вас выслушать, смогут вас направить. Ну, а давайте мы с вами почитаем ваши сообщения, потому что были интересные письма, были интересные комментарии. Рома Клышев пишет комментарий, с которым я согласен, с одной оговорочкой. Он пишет: «Делай святые дела на этой грешной земле». Вот понимаете, в чем штука? Мы можем делать святые дела на этой грешной земле, мы можем жить в святости тогда, когда мы живем в Господе. Я еще раз повторяю, жить в святости означает жить в Господе. То есть без Господа никакой святости, никаких святых делах на грешной земле говорить никак невозможно. Если мы в Господе, то тогда, да, действительно, это к нам относится. И то, о чем написал Рома, действительно для нас может быть, мы можем это делать, потому что, вот не случайно же Спаситель говорит, будьте святы, Господь говорит, будьте святы, как я свят. И, соответственно, Его святостью мы можем делать эти дела. Никакого другого способа, никакого другого пути у нас нет. И, опять-таки, настолько, насколько мы в Господе, настолько, насколько мы во Христе, вот настолько мы и сможем быть послушными Ему на этой земле, в нашей земной с вами жизни. Мне очень понравилось замечание, которое прислала Мариса Вуа. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, как важно нам с вами не просто задумываться, а понимать, что верующий человек, что христианин переходит в жизнь вечную. Да, вот мы сразу переходим из этой жизни в жизнь вечную. И смерть становится как такое, знаете, мгновение ока. Да, вот мы моргнули глазом и прошли через смерть. Но при этом был также комментарий, собственно, это комментарий, на который мы отвечали, комментарий про то, что, а вот наше отношение к смерти, да, там человек говорил о том, что мы все равно все умрем, вот, и Мари отвечает на этот комментарий, она пишет так: смерть нам в любом случае не грозит, весь вопрос в том, где вы хотите провести вечность. Вот, ну да, Мари, но только вечность без Бога – это уже смерть. Это отделение от Бога. А вообще точное замечание как раз по поводу того, что весь вопрос в том, где вы хотите провести вечность. Даже больше. Вечность будет. Да, вот у каждого человека будет вечность. Вопрос в том, какая. О том, где она, эта вечность будет проходить. И решение на этот счет принимается уже здесь. И принимаем его мы. Ну, то есть, это зависит от того решения, которое мы с вами принимаем здесь, на этой земле. Потому что все равно тело не станет. Бог новое тело даст, а душа и так вечна, пишет Жанна. Интересно, что Бог не просто даст новое тело. Это, конечно, да. Но Бог также воссоздаст новое тело. Воссоздаст наше тело. То есть, он, ну как, Иисус был узнаваем, да, Иисус воскрес, и после воскресения его тело имело особые свойства, оно имело особые качества. Он мог, например, проходить через стену, двери, горницы были закрыты, когда Иисус пришел к ученикам. Но он был узнаваем, и они легко его узнали. Вот, да, мы действительно получим новые тела, но также мы узнаем о том, что Бог воссоздаст наши тела. И один из вопросов, который иногда задают, кстати, доктору Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, этот вопрос тоже задавали. Вопрос, на который разные христиане по-разному отвечают, сразу предупреждаю. Но мне очень в данном случае хорошо, в том плане, что я делаю программы по материалам доктора Маги, и он отвечал на этот вопрос ровно так же, как отвечаю на него я. Или я отвечаю на него ровно так же, как он. Хотя стал так отвечать, не зная о том, что вот много еще лет назад, не зная о том, что этот цикл существует. Вопрос вот какой. А как быть с кремацией? Насколько допустима кремация для христианина? И один из аргументов как раз в том, что Бог ведь воссоздаст наши тела. Да, если человека сжечь, или тело человека сжечь, и прах развеять, то, ну вот, или там прах кремировать даже, в любом случае, да, то как Бог воссоздаст тело? Ну, послушайте, неужели Бог, если Бог из праха земного все создал, то неужели из этого кремированного праха он тело не воссоздаст? Воссоздаст, конечно, мы не можем таким образом помешать Богу в его действии. Мы не можем помешать ему тем, что тело человека, умершего человека, мы кремировали. Вот, а действительно такое часто можно услышать. Ну, вот как же, как Бог сделает, если вот... Если мы таким образом поступим. Что у нас дальше? Вячеслав пишет: всегда ли толерантность имеет двойные стандарты? Я говорил в прошлый раз о двойных стандартах толерантности. И вот об этом в данном случае наблюдение. И об этом вопрос. Я хочу здесь немножко уточнить. Дело в том, что само слово «толерантность» в нашем языке, в нашем словоупотреблении имеет расплывчатое значение. Дело в том, что его действительно часто используют как толерантность к греху и как принятие греха. То есть, ну вот, мы согласны, или человек согласен, не мы, да, в принципе. В принципе, человек согласен, люди согласны, что так можно, что так нормально, что так допустимо. Это такая толерантность к греху. Но, да, и здесь как раз возникает такая история, про которую мы с вами в прошлый раз говорили. Ну, почему мы не терпим разных ответов в точных науках, в царице всех наук, математики, например. Вот. А мы при этом готовы сказать, что в морально-нравственных сферах, ну, кто как решил, так оно и будет. Вот этот аспект, о котором мы с вами были, в прошлый раз с вами говорили. Вот. Но есть еще один аспект. Толерантность иногда, слово толерантность иногда используют как, простите, просто готовность не убить и не унизить человека, у которого другое мнение, у которого другой взгляд, другая точка зрения. Это не значит согласиться. Это не значит принять данную точку зрения. Это не значит сказать, что она правильная, что я вот теперь на этом стою. Нет, это просто значит, что мы говорим, да, вот у этого человека такая точка зрения, ни больше, ни меньше. Вот если толерантность понимается так, ну, тогда, конечно, там вопросов нет, проблем нет. Тогда мы можем сказать, что давайте мы это не двойные стандарты. Но, например, я беседую с человеком, который атеист, да, вот, и я на него не ругаюсь, он на меня не ругается. И, естественно, никакого насилия, ни о каком насилии речи идти не может. Вот в этом плане мы толерантны друг к другу. Я вполне толерантен к ему, к его точке зрения. Я просто понимаю, что у него будут последствия у этой точки зрения его. И я также готов ему об этих последствиях сказать. Настолько, насколько он будет это слушать. Настолько, насколько он готов это принять. Но я не буду на него кричать. Я не буду на него поднимать руку, естественно. И предполагаю, что он также не будет поступать со мной. Да, вот он не будет проявлять против меня агрессии. Он будет толерантен. Вот в этом плане. Есть, правда, еще одно употребление слова «толерантность» в современном мире. Я сейчас, наверное, немножко сделаю такой отход в сторону. Вот это употребление, с которым я никак не могу согласиться. Я считаю его абсолютно неверным, но, ну, слушайте, ну, со мной не советуются, и, слава богу, наверное, не советуются, когда такие слова употребляют. А толерантность используют как толерантность, ну, допустим, давайте мы будем толерантными к людям с ограниченными возможностями здоровья. Ну, или, как раньше говорили, к инвалидам. Давайте мы будем к этому толерантными. И меня, честно говоря, вот этого словоупотребления обычно коробит. Хочется сказать скорее любящими. Давайте любящими будем, принимающими будем. Не просто будем толерантными, не просто будем терпеть. А вот это вот... Так что нет, не всегда. К вашему вопросу, всегда ли толерантность связана с данными стандартами? Нет. Я вчера говорил об одном аспекте. Но аспект этот не единственный. И как раз в связи с этим мы можем сказать, нет, не всегда. Рома продолжает. Предназначение одно – служить Богу. И все. Да, предназначение – это одно. Служить Богу – и все. Но дальше, Рома, есть один большой вопрос. А вот это служение, оно как происходит? То есть, каким образом мы служим Богу? Служение это может быть разным. Да, вот предназначение одно, но служения разные. Татьяна пишет, почему важно получить награду? Потому что тут важнее даже не сама награда. Важнее то, что мы хотим быть угодными Богу. И Павел стремится... Он стремится хорошо завершить свой путь. Да, мы с вами читали в прошлый раз из второго послания к Тимофею. Вот, про то, что веру совершил. Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец. Значит, смотрите, что получается. Павел не служит ради венца. Он служит, не служит ради награды. Он служит ради Бога. Он служит из любви к Богу. И хочется услышать... Хорошо, добрый и верный раб, потому что хочется быть угодным Богу. Потому что хочется угодить тому, кого ты любишь. Ведь муж приносит зарплату жене домой, да, вот отдает ее, эту самую зарплату. Или уж тем более цветы приносит. Не для того, чтобы его накормили, правда? Для того, чтобы его накормили, он может принести продукты из магазина. Но и то не обязательно для этого. Он делает это как проявление любви. И он делает это, желая на практике показать свою любовь. Вот у него есть это практическое желание, у него есть это эмоциональное стремление. Награда важна, но она все-таки вторична. Если наша христианская жизнь ради награды только, тогда мы что-то не поняли. Я приношу деньги в кафе или в ресторан для того, чтобы меня накормили. Вот это вот да. Ради ужина я приношу деньги в ресторан. Не потому, что я, не знаю, как-то люблю директора или сотрудников этого ресторана особым образом. Нет, конечно. А вот в семью я приношу деньги по принципиально другим причинам, по принципиально другим соображениям. Так вот, христианское служение – это не ресторан. Господи, давай я для тебя вот это буду делать, а ты мне потом награду дашь. А христианское служение – это проявление любви. Кстати, заодно христианское служение – это и не страховка тоже. Не страховка от вечности или на вечность. Да? Вот я покаюсь, и тогда будет все у меня хорошо. Жанна пишет, умирать без Христа ровно что подписать себе смертный приговор, который будет длиться вечно. Да, вот, но с другой стороны, жить со Христом – это жить в любви. Это отвечать на Божию любовь. Это принимать Божию любовь. Это проявлять любовь к Богу. Вот как-то так. Поэтому, конечно, мы не живем ради награды, но мы хотим угодить Богу. Одного проповедника спросили, а если бы награды не было? Ну вот не было бы в Священном Писании ничего о наградах вообще никак. Он говорит, ну Бог-то все равно меня любит. И я все равно Его люблю. Я все равно хочу Ему угождать в этой жизни. И Анна напоминает нам Евангелие от Матфея, 16 главу, 25 стих. Это как раз в связи с жизнью и смертью. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Да, вот душу или в других переводах жизнь. Потому что душа в данном случае это жизнь. Вот Людмила Карпова пишет. «Очень люблю свою церковь, братьев и сестер. А они для меня очень важны и дороги. Это моя вторая семья». Вот слава Богу. Слава Богу, Людмила, что в вашей жизни это происходит. Я, если не путаю ничего, вы об этом как-то уже писали. И это хорошо, это нормально, что вы об этом писали, потому что ну, это вот это часть жизни. И хорошо говорить церкви о любви. Хорошо говорить братьям и сестрам о любви. Об этом мы, кстати, завтра будем беседовать. О том, как сатана порой искажает какие-то вот вещи, которые дал Бог. И о том, как вернуться к подлинному. Как вернуться к настоящему. Хорошо, что вы с чистотой в Господе можете по-настоящему признаться в любви. Ольга Миронова задает вопрос, который, по-моему, уже был. Я на этот вопрос уже как-то отвечал. А может, собирался ответить, но не ответил. Но раз задает еще раз, так еще раз и скажу. Она пишет, а ежели человек догматически чист, говорит все правильно, но использует церковь для карьеры или материальной выгоды. Он брат нам, если вот, и дальше продолжает она, ежели говорит все правильно, но отношения с Богом для него на самом деле не важны. Вот. По плодам их узнаете их. Он проявляет определенный плод. Вы, Ольга, этот плод видите. Вы об этом плоде говорите. И вот, собственно говоря, и все. Вы видите его практическую жизнь. Вы видите его практическое служение. И вы видите его практическое действие. Другое дело, что поскольку человек в церкви, поскольку он называет себя христианином, вступает в силу то, что мы читаем Евангелие от Матфея, 18 глава. Вы можете, либо одна, либо лично, либо вместе с другими членами церкви, с лидерами церкви, обличить этого человека. Да, вы видите вот это несоответствие в его жизни, и вы можете обличить этого человека, вы можете ему сказать о том, что происходит. Вот. Но делать это нужно с молитвой. Вот действительно с молитвой. Вот, тут Сергей Шишкин просит нас показать книгу, по которой идет эта конференция, но это не конференция, это цикл программ по страницам Библии. Да, Священное Писание. мы с вами читаем Библию, и мы с вами читаем, еще раз напомню, Библию за 5 с небольшим лет. Вот, используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Эту книгу я вам показать сейчас не могу. Печатного издания у меня вот здесь прямо под рукой нет. Нет такой возможности взять и вот протянуть руку. Но главная книга, по которой мы с вами беседуем, это Божие Слово, это Священное Писание. Лариса спрашивает, а как быть, если просят кремировать? Надо ведь откликнуться на просьбу. Ну да, я не очень понимаю, но не вам же, как бы, не вас же просят. Тут нужно все-таки немножко уточнить вопрос. Во время эфира, уточните, пожалуйста, время записной части эфира, уточните, пожалуйста, и завтра мы к этому вернемся обязательно, к этому вопросу. Татьяна Князева пишет, благослови нас, Господь, на продуктивное слушание и общение без помех. Да, вот помехи-то они разные бывают. И давайте молиться о том, чтобы Господь нас таким образом благословлял. Жанна пишет, все умершие люди, точнее их тела, превращаются в прах со временем. От этого не зависит вопрос спасения. Конечно, нет. Как раз вот к тому вопросу, про который мы с вами начали говорить. Вот, слово говорит, что Бог создал все изначальных пылинок Вселенной. Его могущество неоспоримо. Да, абсолютно. И опять, я понимаю, что затронул сейчас вопрос, по которому есть разные мнения, разные точки зрения. Я не буду сейчас в это углубляться. Более того, я даже не ответил до конца на этот вопрос. Вот, толерантность – это вообще дурацкое слово, пишет Мария. Нас Господь призывает любить, а не терпеть. Да, толерантность от латинского корня, который действительно означает «терпеть». Мы с вами сегодня об этом уже говорили. Вот, давайте мы обратимся к Господу и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что мы постепенно движемся вперед по Твоему Слову. Мы читаем Твое Писание, мы читаем Библию. И благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам мудрость. Мы присоединяемся к этой молитвенной просьбе, чтобы без помех читать, понимать, постигать Твое Слово Святое, познавать Тебя. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1133-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами подошли к третьему посланию апостола Иоанна. Мы с вами отметили точку зрения, что Иоанн написал свои послания в последнюю очередь, уже после того, как была написана книга Откровения. Да, я понимаю, что не все комментаторы разделяют эту точку зрения. Однако многие с этим согласны, и я в том числе. Я полагаю, что это послание действительно могло быть написано уже в самом конце жизни апостола Иоанна, уже к концу первого века, в последние его десятилетия. Тогда Иоанну было очень много лет, ему было за 90. Ну, должен все-таки признаться, что датировать это письмо достаточно трудно. Но я все же полагаю, что эти послания были написаны практически сразу, одно за другим. То есть сначала первое, потом практически сразу второе и третье. И для этого тоже есть определенные основания. Не случайно эти послания столь похожи друг на друга и по форме, и по содержанию. Возможно, апостол Иоанн написал свое первое послание всем. Оно было написано всей церкви или даже всем церквям, группе поместных церквей в провинции Азии. Ну и дальше уже второе и третье послание – пишутся конкретным людям внутри этой церкви. И вот мы с вами видели, что апостол Иоанн подчеркивает один простой факт. Божия семья объединяется и укрепляется любовью. И дети Божии призваны любить друг друга. А если не любят, то они, очевидно, и не Божьи дети. Потому что детям свойственно получать и отдавать, то есть проявлять любовь, как и в обычной родовой семье. Дальше, в своем втором послании апостол Иоанн делает очень важное предупреждение. И состоит оно в том, что сегодня есть отступники, антихристы, обманщики. И вот Божьи дети не должны их любить. Нам не следует принимать их у себя дома. Важно поддерживать и принимать только тех, кто верен Божьему Слову. Тех, кто верит в божественность Иисуса Христа. Тех, кто верит, что Иисус Христос и есть Бог, явившийся во плоти. Иоанн говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами». Мы уже читали также о том, что Слово есть Бог. Это тоже первая глава Евангелия от Иоанна. Бог, который пребывает среди людей, в человеческой плоти. И вот это, друзья мои, архиважно. Потому что пока человек в это не поверит, у него нет Спасителя. Да, друзья, это простой, очевидный факт. Если Иисус Христос – это для вас просто человек, то у вас нет Спасителя. И нет тогда смысла и вспоминать Его рождение, Его смерть, Его воскресение. Все это бессмысленно, если Он просто человек. Так что надо понимать, что Он Бог, явившийся во плоти. И Его подвиг на кресте – это и есть дело, которое имеет силу, чтобы спасти нас. Да, друзья, в крови Христа действительно есть сила. И все это по причине Его сущности. И по причине того, что Он умер и воскрес телесно. А значит, тем, кто все это отрицает, да к тому же еще и называет себя христианами, нельзя протягивать руку общения и поддержки со стороны церкви. Апостол Иоанн говорит, что принимая таких людей, приветствуя их, мы, по сути, оказываем им поддержку, и таким образом мы становимся соучастниками в их злых делах. А потому Божие чадо должен знать и понимать, кого он или она поддерживает. И вот теперь мы подходим к третьему посланию апостола Иоанна. И в нем мы видим серьезное сходство со вторым посланием. Во-первых, надо понимать, что это послание личное по сути своей. Ну, то есть это личное письмо, в отличие от первого послания Иоанна, которое написано всей церкви. И в третьем послании апостола Иоанна мы видим ту же тему истины, которая уже была во втором послании. Да, мы понимаем, что истина имеет высочайший приоритет. И когда истина и любовь вступают в противоречие, это противоречие всегда решается в пользу истины. Это значит, что не надо любить лжеучителя, в том смысле, что не надо его принимать, не надо его поддерживать, не надо идти у него на поводу. И когда мы говорим о хождении в любви и хождении в истине, мы отмечаем, что как раз хождение в истине имеет приоритет. Ну а вот здесь, в третьем послании Иоанна, появляется новая тема. Можно сказать, что здесь апостол Иоанн переходит на личности, ну или, скажем так, говорит о личностях. Если в своем втором послании апостол Иоанн говорит о том, что истина достойна того, чтобы за нее стоять, то вот здесь, в своем третьем послании, он говорит, что истина достойна того, чтобы ради нее трудиться. И это иногда формулирует вот таким тройным принципом. «Моя жизнь в Боге – это спасение». Моя жизнь с Богом – это общение, сопричастность. Ну а моя жизнь для Бога – это служение. Так вот, в этом послании речь идет о моей жизни для Бога. И речь идет о хождении в истине и о труде ради истины. Да и вообще, надо отметить, что любовь может быть искаженной, зачастую также и неправильно понятой. И вот об этом мы с вами тоже будем говорить, читая третье послание апостола Иоанна. А, кстати, первое послание, второе, третье. Для простоты запоминания можно отметить, что в третьем послании апостола Иоанна перед нами предстают три героя. И мы с вами будем об этом говорить по мере обсуждения текста послания. Но тут, конечно, есть определенная проблема. Вот в третьем послании три героя. Это не значит, что во втором два, а в первом один. Просто пока запомните, что в третьем послании апостола Иоанна перед нами предстают три героя. Ну, давайте, в общем-то, о них и скажем. Представим каждого из них хотя бы очень коротко. Это послание обращено к христианину в ранней церкви, которого звали Гай. Гай назван здесь возлюбленным братом в церкви. Да, четыре раза здесь он назван возлюбленным. Иоанн знал его лично. Иоанн любил его в Господе. Иоанн пишет послание вот к этому человеку, члену одной из поместных общин. И он хвалит Гая, а также призывает его проявлять гостеприимство к настоящим учителям Божьего Слова. Собственно, у Гая и была такая репутация человека, который все это уже делал. Он не только ходил в любви, он также ходил и в истине, потому что он поддерживал исключительно подлинных, настоящих учителей. Итак, Гай, первый из героев третьего послания апостола Иоанна. Ну а дальше в этом послании мы знакомимся еще с одним человеком. И зовут его Диотреф. Он был в той же общине, что и Гай. И вот он любил над всеми возвышаться. Он любил почет. Думаю, что вы встречались с такими вот диотрефами и в современной церкви. Они есть в большинстве христианских общин. Эти люди любят быть первыми. Мы тоже о диотрефе будем очень подробно говорить. И дальше здесь упомянут еще один человек. Это брат во Христе по имени Димитрий. Это замечательный христианин. И о нем хорошо отзывались все, кто был с ним знаком. Мы знаем, что он ходил по истине или поступал по истине. Это продолжение той же темы, которую мы уже развивали в прошлый раз. Так вот, здесь речь идет о том, как строятся отношения людей к истине. Это очень важно увидеть. Итак, три человека, три героя. Гай, дальше антигерой Диотреф. И опять герой Димитрий. Я хочу прочитать вам сейчас второй стих этого послания. Кстати, опять-таки, в нем только одна глава, поэтому номер главы мы не указываем. Это важное замечание по поводу Гая, по поводу адресата послания. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Можно предположить, что у Гая были проблемы со здоровьем. Но даже при этом он продолжал принимать странствующих проповедников своего времени. Как мы уже говорили, в то время было немало странствующих проповедников, которые несли Божие Слово и занимались миссионерским служением. И Гай этих людей принимал у себя дома. Но надо отметить, что Гай был не только человеком широкого сердца, но он также ходил в истине. И он испытывал этих людей. И, вопреки слабому здоровью, он был весьма активен в служении. Так вот, он первый из братьев, упомянутых здесь. И я думаю, нам есть смысл присмотреться к нему. И таким образом мы лучше поймем это замечательное послание. Итак, три героя третьего послания апостола Иоанна. Это вот для проповедников среди вас один из способов подразделить послание на фрагменты и один из способов о нем проповедовать. Однако есть и другой подход. Много лет назад я проповедовал проповедь, которую назвал «Самые обычные люди». В качестве героев проповеди я взял вот из этого послания Диотрефа и Димитрия. И, кроме того, героем той моей проповеди был также Димас,
которого упоминает апостол Павел в послании к Колоссянам, 4 глава, 14 стих. Ну, тот самый Димас, который был соработником апостола Павла, а потом отпал, отступил, ушел в мир, оставил служение. И вот получается, что здесь говорится о трех людях, у которых имена начинались на одну и ту же букву. Ну да, Гай сюда, к сожалению, не попадает. Если бы его имя начиналось на букву «Д», то он бы в эту проповедь точно попал. Кстати, правда, тогда имя у него было бы некрасивое. Он был бы не Гай, а Дай. Так что я все-таки рад, что он Гай. Но давайте все-таки независимо от буквы в начале имени включим его в эту проповедь. И тогда получается, что здесь говорится о двух замечательных божьих святых и также о двух людях далеко не столь замечательных. И вот мы видим, как верующие держались, противостояли проблемам в конце первого века нашей эры. Можно ли сказать, что все они стали мучениками? Можно ли считать всех этих людей высшим проявлением благочестия? Или, может, все они были достойными последователями Христа? Или все они были подлинными примерами веры? Вот мы знаем, что в первые три века христианской истории к вере пришли миллионы людей. Так какими же были они, среднестатистические верующие того времени? Но вот перед нами два выдающиеся человека Божии. И перед нами два совершенно невыдающиеся человека. И все это, друзья, обычные люди Римской империи. Вы бы нашли их в телефонном справочнике. Если, конечно, там были телефонные справочники, но их там не было, как и телефонов. Так вот, здесь перед нами как замечательные люди, так и совсем не столь замечательные. Про Димаса мы говорить не будем, хотя да, его история очень печальна. Апостол Павел рассказывает, что Димас его оставил, и это при том, что он называл себя христианином. Ну а вот здесь, в третьем послании апостола Иоанна, мы встречаемся сначала с Гаем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте прочитаем первый стих третьего послания апостола Иоанна. «Старец возлюбленному Гаю, которого люблю поистине». Первое слово здесь «старец». Это слово, которое вы уже знаете, это слово «пресбитерос». И это могло указывать как на возраст апостола Иоанна, так и на его положение в церкви. Ну, то, что Иоанн был пресвитером. Иоанн, вообще говоря, мог бы сказать больше. Он мог бы назвать себя апостолом. Но он этого не делает. И, я думаю, понятно почему. Он ведь пишет близкому другу, Гаю. Ну а с друзьями так не разговаривают. Друзьям так не представляются. Ну вот, например, как вы обращаетесь к своим школьным друзьям? И как вы подписываете письма или сообщения, адресованные своим школьным друзьям? Ну, я, допустим, пишу какому-то человеку, которого знаю уже лет 30 или 40, я ни в коем случае не пишу «О, В. Шевкун». Я не пишу «Магистр богословия». Я не пишу «Радиоведущий». Не пишу «Проповедник». Я пишу просто «Олег». И этого вполне достаточно. Вот так же и апостол Иоанн. Он обращается к своим личным друзьям. Это личное сообщение. А потому он просто называет себя старцем или пресвитером. И обращается он к человеку по имени Гай. И вот дальше слово, которое переводится на русский язык как «возлюбленный» или «возлюбленному», буквально «великовозлюбленному» или «многовозлюбленному». То есть он обращается к Гаю и признается ему в любви. Он говорит, что очень любит Гая поистине. То есть мы сразу понимаем, что у Гая было здравое учение. Гай принимал божественность Иисуса Христа. Он действительно стоял за истину. И более того, он действовал ради истины. И он поступал и действовал в любви. Правильное мышление необходимо для того, чтобы было правильное действие. И это важно напоминать и сегодня. То есть вот эта связь между правильным богословием и правильным действием. Понимаете, когда у человека все нормально с богословием, но у него серьезные проблемы в практической христианской жизни, тогда и богословие такое можно поставить под сомнение. Не бывает так, чтобы у человека была полностью здравая богословская позиция, и он действительно верил в то, что говорит, но при этом поступал не по-христиански, при этом жил не по-христиански. Вот существует эта связь между богословием и жизнью. Но теперь я хочу перейти ко второму стиху этого послания. Я его читал уже, но прочитаю еще раз. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Иоанн начинает обращение к Гаю в этом стихе словом «возлюбленный». То есть апостол Иоанн часто думает о нем, часто вспоминает о нем. Иоанн высоко ценит этого человека. И он хочет, чтобы Гай процветал не только материально, но также и физически, также и в своем здоровье. И кроме того, Иоанн хочет, чтобы этот человек, Гай, процветал также и в своей душе, процветал также и в духе, процветал духовно. Можно предположить, что у Гая были сложности со здоровьем. Именно поэтому Иоанн обращается к нему и говорит: «Молюсь, чтобы ты здравствовал» или «Молюсь, чтобы ты был здоров». Однако сегодня, напротив, есть немало христиан, у которых с телесным здоровьем все в порядке, но при этом они глубоко больны духовно. И хорошо, когда у Божьего дитя есть и то, и другое – здоровье и телесное, и духовное. Да, друзья мои, замечательно, когда мы здоровы физически, телесно. И многие из нас не ценят свое здоровье, пока не потеряют его хотя бы на время. Но есть ведь также и здоровье духовное, а не только физическое. Кстати говоря, напомню, что есть такое понятие «целостность». Именно отсюда, кстати, и слово «исцелить». Вот «исцелить» и значит «восстановить целостность». Мы об этом уже говорили, например, в связи с первым посланием апостола Петра. Как здоровье для тела, так и святость для духа. То есть святость в духе, святость духовная – это для духа то же самое, что здоровье тела. И связь это в Господе, связь это в Иисусе Христе. И даже если наше тело в этой жизни, на этой земле продолжает недомогать, мы обращаемся к Господу, и мы напоминаем себе слова, которые Бог открыл через пророка Исаию. «Ранами его мы исцелились». Это исцеление происходит уже здесь и сейчас. Ну а полное исцеление мы обретем в небесах, когда получим новые и абсолютно здоровые тела. Но возвращаемся к третьему посланию апостола Иоанна. Таким образом, мы читаем, что Гай проявлял подлинную благодать в своем хождении по истине. И многие странствующие проповедники того времени рассказывали Иоанну об этом человеке, принимавшем их у себя дома. Ну, то есть, они приходили к Иоанну, и мы это тоже будем с вами читать, это тоже мы с вами еще увидим в тексте. Они приходили к Иоанну и говорили: «Вот есть такой Гай, он любит Господа». И он любит братьев и сестер в церкви. Он принимает подлинных, настоящих христиан. Он при этом еще и испытывает христиан. Он не принимает, кого попало. Ему важно, чтобы действительно люди исповедовали Иисуса Христа. Мы еще с вами узнаем, что о Гае были очень и очень хорошие отзывы. Но и это, друзья мои, еще не все. Апостол Иоанн продолжает говорить относительно Гая. Давайте прочитаем третий стих. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Вот это то, о чем мы уже начали наш разговор. Братья, которые пришли к Иоанну, и братья, которые рассказали о том, что вот есть такой замечательный христианин, есть такой замечательный брат во Христе по имени Гай. Кстати, надо понимать, что интернета ведь тогда не было, и почта тогда была очень и очень медленная. И необходимо было вот это свидетельство братьев, вот эти отзывы. Есть такой человек Гай, есть такой брат во Христе, который любит Господа, который также любит и принимает других христиан. В следующий раз мы с вами еще будем говорить об этом подробнее. Пока лишь скажу, что это свидетельство других братьев – это подтверждение истинности Гая. Он был замечательным братом во Христе, и об этом говорят и другие люди. И дальше, читая третье послание апостола Иоанна, мы увидим, что апостол буквально просвечивает людей под рентгеновским излучением. Он показывает людей, в том числе и Гая, и Диотрефа, такими, какие они есть. Здесь тоже мы с вами можем сделать важное замечание и важное наблюдение. Понимаете, у каждого человека так или иначе есть некий наш фасад. Это то, что мы показываем, и это неизбежно. Но проблемы начинаются тогда, когда фасад по сути своей отличается от истины, от подлинного. Когда человек показывает одно, являясь на самом деле другим. Вот с Диотрефом, кстати, скорее всего было так, что у него нормальный такой хороший фасад. Мы будем еще говорить о Диотрефе. Иоанн просвечивает его, как рентгеном. Иоанн говорит о том, что этот человек любит первенствовать, любит быть первым. Но, скорее всего, многие в церкви того времени это не замечали. Многие, возможно, даже относились к Диотрефу с почтением, с уважением. Иоанн же пишет все, как есть на самом деле. Так вот, в случае Гая фасад или внешний, или то, что мы видим с самого начала, и внутреннее, то, что оказывается дальше, то, что выясняется дальше, не просто совпадают. Кстати, когда они совпадают, это уже хорошо, это уже замечательно. Но когда мы говорим о христианине, это, конечно, не просто совпадение. Здесь нечто большее. Когда мы смотрим на человека, когда мы узнаем человека ближе, мы не просто убеждаемся в том, что первая реакция, первое впечатление, внешнее впечатление было правильным. Нет. Мы узнаем этого человека глубже. Мы видим, что внешнее впечатление было правильным, но не полным. Мы видим, как в этом человеке проявляется Божья святость. Знаете, в этом году мы с супругой отметили 30 лет нашей семейной жизни. Я очень-очень люблю мою жену. И когда мы с ней познакомились, я знал ее, но знал очень немного. И знаете, чем дольше мы вместе, чем больше мы узнаем друг друга, тем больше я радуюсь. Да, я полюбил ее, когда мы с ней только познакомились. Но чем больше мы с ней знакомы, тем больше я ее узнаю. И тем больше моя любовь к ней, тем больше я восхищаюсь, как Бог в ней работает, что Бог в ней делает. Я открываю новые страницы, я открываю новые грани. И вот это пример того, что есть и в наших отношениях с другими христианами. Мы видим нечто внешнее. Но дальше, узнавая человека, мы еще больше убеждаемся в том, как в нем действует Бог. Ну и последнее. Вот этот принцип познания, принцип возрастания в познании, прежде всего работает и в наших отношениях с Богом. Когда я только-только стал христианином, я увидел, что Бог благ, я увидел, что Бог любящ, я увидел, что Бог справедлив. Но чем больше я хожу во Христе, чем больше я хожу в Господе, тем больше я вижу, насколько Он благ, насколько Он любящ, насколько Он справедлив, да и много еще других качеств Бога, других атрибутов, которые поначалу я не замечал. Чем больше я хожу во Христе, тем больше я это вижу, и тем больше я радуюсь в Господе. Чего, кстати говоря, и вам также желаю, и уверен, что в вашей жизни это так и есть. Мы с вами продолжим наши беседы по третьему посланию апостола Иоанна уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.